жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья – Катя Кузнецова. Катенька, здравствуй!
Приветствую вас!
Нас всех, меня, наших слушателей.
Конечно, и вас, и наших слушателей. Очень рада сегодня здесь быть.
Как ты сказала до эфира, очень рада послужить, очень рада посвидетельствовать.
Да, конечно, рассказать о своей жизни, как Бог меня вот однажды нашел.
Да.
Как я жила без него.
Да, это очень сложные истории, истории бывших, мы их называем, бывших наркоманов, бывших алкоголиков. Это тяжелые воспоминания, но они приносят пользу тем людям, которые еще не сделали свой выбор. А я от себя добавлю, что Кузнецова Катя и ее муж, который в свою очередь тоже засвидетельствует, они члены церкви на Лосинке, да? Такое название недуховное, на Лосинке. Кто знает, что такое на Лосинке? Такая очень специализированная церковь, в которой, как ты думаешь, сколько процентов бывших? Примерно, навскидку.
Ну, процентов 80.
80?
Просто, да, однажды у нас была такая ситуация, когда было вечернее служение, и один брат говорит, ну, давайте вот все, кто прошли реабилитацию и остались вот членами в церкви, сейчас выйдут и споют гимн. И вышли почти все, осталось там несколько, там, 2-3 человека сидеть в церкви, вышли почти все.
И вы понимаете друг друга, и вы не пренебрегаете, и вы не считаете это чем-то негожим. Ведь не секрет, что многие церкви, которые не сталкивались с неблагополучными слоями населения, и им сложно, да, наркоман, там, алкоголик был в вашей церкви, этот вопрос не стоит.
Нет, конечно.
Хорошо. Катя, а есть название официальной церкви вашей? Как-то там Преображение, какое-нибудь Христа?
Ее так и знают все, как церковь на Лосинке.
На Лосинке.
Да.
Хорошо. Катя, ты знаешь, программа называется «Выбор». Расскажи о том, как ты сделала свой. Из чего ты выскакивала? Как головешка из огня, нет?
Ну, начну, наверное, с того, что сейчас вот мне 30 лет, и... Вот самые яркие воспоминания, когда я была маленькая, мои родители умерли.
Умерли вдвоем?
Ну, там промежуток был буквально в год. Мама умерла и папа, но это буквально год, и даже незначительный такой промежуток. Получается, что у меня есть старшая сестра. Ну, она была уже замужем, они строили свою жизнь, и я осталась одна. Мной никто не занимался, но я из детства как-то привыкла надеяться сама на себя.
Сколько лет тебе было?
Мне было 12 лет.
Ну что значит «сама» в 12?
Ну, в 12 лет какой-то промежуток времени обо мне заботилась тетя, ну где-то до 14 лет. Как заботилась? То есть она меня кормила, одевала.
Потребная.
Да, все необходимое. А воспитывала меня как таковой улица. То есть я была предоставлена сама себе, я могла понадеяться на своих друзей, потому что, естественно, поделиться мне не с кем было, на своих друзей каких-то. И мир я познавала, естественно, через улицу, все, что там происходило, все вот это вот, естественно, я перенимала. Очень сложно жить вот так вот одной, когда закрываешься сама в себе, внутри, и закрываешься, и становится такое внутреннее ощущение, когда... Вот тебе не достает какой-то любви. Ты ее ищешь, но ты ее не находишь.
А, Катенька, я от себя как мама добавлю, очень сложно жить одной в 12 лет, когда ты живешь по своей программе, которую ты сама себе придумала, и никакой гарантии нет, что в этой программе хоть какой-то смысл есть.
Конечно.
То есть совершенно по понятиям.
Конечно. Но тогда я об этом-то не знала. Тогда я искала как мне вообще построить свою жизнь.
Ты на ощупь шла.
Да, шла на ощупь.
Кто обнимет, кто что даст, или слово хорошее скажет.
Шла на ощупь, причем я понимала, что обо мне никто не позаботится. И какой-то, знаете, внутренний какой-то стержень у меня была, внутренняя какая-то озлобленность. То есть, если не я, то значит никто. Вот у меня вот какая-то внутренняя вот эта жестокость, которую вот этот мир.
Я добавлю необходимое. Необходимая жестокость.
Вот этот мир, вот он живет ею. Угу. Каждый человек, в принципе. Я понимала, да? Я могу сказать, что у меня было вот и много друзей, хорошие отношения были.
Это само собой разумеется. Когти у тебя раньше времени выросли.
Конечно.
То есть тебе приходилось как-то.
Конечно, конечно. То есть я понимала, если я не пойду по головам, то тогда никак я не пойду, я с места не сдвинусь. И мне приходилось идти по головам. Я искала, естественно, вот это вот общение, вот этой любви в друзьях. Друзей, естественно, было очень много развлечений, всякие сигареты, все, естественно, чем живет эта улица, чем особенно живет молодежь, потому что молодежи навеивает вот эта вот вся обстановка, вот это вот весь вот этот мир. Навеивает, что ты будешь современным, ты будешь иметь власть, если ты будешь курить, ты будешь иметь какой-то статус, если ты будешь как все, если ты будешь не хуже всех, если ты сможешь все это попробовать, похвалиться перед людьми просто.
Катя, и само понятие «друзья», оно весьма условное, как я понимаю.
Ну, конечно. Для меня тогда это были друзья, потому что для человека, который ищет любви, он, естественно, будет тянуться ко всему.
Он где-то ее
должен
искать.
Да, будет.
Да.
И однажды я познакомилась с молодым человеком. С молодым человеком мы стали с ним дружить. Вот он, ну, он был тогда, вот именно в тот момент, таким молодым человеком, который привлекает внимание. Привлекает внимание девушек. То есть, как говорят в мире, девушки таких любят. И, естественно, я обратила на него внимание. Какое-то время мы с ним дружили. Он ни в чем себе не отказывал. Он дружил с теми ребятами, естественно, которые и курили, выпивали, и были всякие дискотеки. Как раз в то время были, это вот в 90-е годы, открывались дискотеки. Естественно, это были гулянки, бары. Какое-то время это все отошло, потом это были наркотики, в его жизнь вошли. Я какое-то время на это смотрела и думала, ну, почему бы и нет, почему ему можно, почему мне нельзя. То есть какой-то, знаете, внутренний вот этот эгоизм.
Протест.
Да, да,
всегда.
Да.
Ты чего-то хотела и не имела. Ты решила оторваться хотя бы на этом, да?
Да, внутренний какой-то вот. И я поставила ультиматум ему, естественно, в один прекрасный момент он не хотел меня терять, в один прекрасный момент он просто предложил мне эти наркотики, и я даже никакого страха у меня не было, я просто думала, что да, я добилась своего, вот оно, наконец-то.
А, ты говоришь, добилась, то есть он тебя как-то
оберегал, сначала оберегал, да.
Это тоже нечасто, обычно быстренько дают подруги. А этот не хотел, да, тебе?
Ну,
давать?
Я не думаю, что он меня уберегал. Просто ему не хотелось лишних проблем со мной, я думаю. Как бы, чтобы я навязывалась ему впоследствии. Я не думаю, что он обо мне как-то заботился. Ну, с ним мы провстречались недолго. Это, знаете, как-то все у меня забылось. Ну да, добилась своего, и прошло все это. Просто вот как будто я, знаете, как представляла себе, был в моей жизни такой опыт. Если что, вот я могу этим опытом поделиться, ничего страшного в этом нет, как все вначале думают. Я очень ошибалась, конечно, но, знаете, это все забылось со временем. И однажды вот в моей жизни появился молодой человек, которого я полюбила всем сердцем. Действительно, я думала, что я искала именно вот этой любви. И я когда вот это вот все обрела, вот это вот чувство, вот когда мы стали налаживать с ним отношения, дружить, я думаю, как я буду счастлива, как я рада, что я могу теперь для кого-то жить, кого-то любить, кто будет любить меня. В принципе, я-то искала, чтобы любили меня в первую очередь. Мы долго встречались, потом мы поженились в свое время. Поженились и Естественно, мы, как многие другие, мечтали. Мечтали, строили свои какие-то воздушные замки, что у нас будут дети. Мы ремонтировали квартиру, вот у меня квартира осталась от родителей, мы там делали ремонт. Мы хорошо зарабатывали, то есть он работал, я работала. Постоянно росла по карьерной лестнице.
А, Катенька, извини, а наркотики действительно забылись к этому времени?
Они не то чтобы забылись, они отошли просто.
Ну,
потому
отошли.
Что отошли просто немножко в сторону, я бы так сказала. Знаете, просто я сейчас стою на учете в наркологии, и когда первый раз пришла, стала свидетельствовать вот о том, что Бог изменил мою жизнь. Немножко отойду от темы просто. Врачу, наркологу. А он такой дедушка старой закалки, что вот он не верит в то, что... Это может вообще, что Господь может освободить от этого. И он говорит: знаете, Катерина, я вам скажу, это все хорошо, что вы сейчас хорошо так живете с Богом, но наркотик умеет ждать.
И вот на тот момент,
да,
когда у вас с мужем строилось семейное гнездышко, наркотик не давал о себе знать тогда, и что дальше было?
Но оказалось так, вот, что мой муж, он тоже в своей жизни когда-то пробовал наркотики. Наркотик пришел к нам в семью. То есть я стала замечать, я прекрасно знала, как выглядит человек, употребляющий наркотики, все эти симптомы. Я стала замечать его, что он неадекватно себя ведет, что человек употребляет наркотики. Однажды там приходит домой в ненормальном состоянии, в таком расслабленном. Наркотики тяжелые, это сразу видно, это только человек строит себе иллюзию, что никто ничего не замечает. И много было очень разговоров, знаете, в нашей семье, потому что я понимала, что как-то какой-то страх был, что если вот наркотик войдет в семью, что какой-то вот внутренний страх, что может все разрушиться. И я... Много было разговоров, много ультиматумов. Я говорила: ну, Максим, его Максим звали, мужа моего. Я говорила: ну, Максим, просила его, ну, давай, вот так не может быть, так не может продолжаться. Мы разными жизнями живем. В один прекрасный момент я просто поставила ультиматум: или мы вместе употребляем наркотики, или наркотики вообще уходят из нашей жизни.
Катенька, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Нацики. уверен, что тебя там нет. Еще один шаг, как будто бы в бой. Постой, но мы не на войне. Я просто быть хочу, сама собой. Я не герой, но помоги же мне. Еще один шанс, еще один миг. Сомнения прочь, ад или рай. Кто-то тихо говорит: думай сердцем, выбирай, выбирай. Мне так нравились они, манящие огни. Но как понять в 16 лет, что тебя там нет? Мне так нравились они, манящие огни. Но как понять в 16 лет, что тебя там нет? Манящие огни, манящие огни, манящие огни.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наша гостья Катя Кузнецова. Ты поставила мужу ультиматум: или наркотики, или семья. И?
Вот так наркотики вошли в мою семью. То есть он не захотел оставлять его, а наркотик. И, естественно, мы принялись употреблять вместе их.
О!
Да.
Вот так выскочил ультиматум. То есть даже ты села на это же, да?
Ну, я прекрасно знала, что это такое. И, знаете, люди, которые пробуют это первый раз, первые несколько раз, они пребывают в такой в иллюзии. Это изначально иллюзия, эйфория. То есть страха никакого нету. И кажется, что ты контролируешь наркотик. Все наркоманы тогда говорят, что ты контролируешь этот наркотик. А на самом деле ты уже не властен над этим. Даже после первого раза. И... естественно, наркотики разрушили нашу семью. Это постепенно стало разъедать, разъедать. Это не сразу. И в течение даже более 8 лет это разъедало нашу семью. Мы удачно это скрывали. Все равно строили эти иллюзии, все равно старались как-то к чему-то стремились.
От кого вам надо было скрывать? И к чему вы все еще стремились этих 8 лет?
Построить какие-то отношения, чтобы семья у нас была крепкая, чтобы какой-то достаток был в семье.
То есть я вы уже... работали.
Конечно,
при этом.
Да.
А скрывали от сотрудников?
От сотрудников. Я работала заместителем управляющего в салоне красоты. У меня было... Да, у меня была такая работа, что никому нельзя было знать. Меня в городе все знали.
Тогда скажи, технически вы справлялись вечером? Это был вечером ваш расслабон какой-то?
Вечером,
вы
да.
Вы могли пойти в нормальном состоянии на работу оба?
В таком же состоянии идешь на работу, в наркотическом опьянении. Никто не замечал, это удачно скрывали мы все. Тем более я работала до этого, у меня есть опыт визажиста, я очень удачно это маскировала все.
Катенька, вы все еще могли этих 8 лет распределять деньги? Что-то на наркотик,
да,
а что-то
конечно,
на жизнь?
Да. Знаете, это извращение, вот это вот все, это творилось. Да, мы так все это распределяли, так это все хитрили. И в свое время вот это все, я не знаю, я не хотела это все оставлять. Честно, вот я не хотела все это оставлять, я не могла пережить вот это вот чувство, когда ты начинаешь зависеть от наркотика, когда тебе... когда вот это состояние, когда организм перебаливает вот эту ломку, когда я не могла это пережить. У меня вот это вот чувство вины такое есть.
Катенька, извини, но это полправды, что человек говорит: я боюсь ломки только. Ведь я столько слышу раз, что человека вывели из из-за состояния. Вывели один раз, вывели 12 раз, но он снова начинает.
Да. Да.
Так что это только полправды, что ломки боятся.
Конечно, но я так тогда думала.
Это образ просто мысли уже.
Конечно, да. Ты когда не хочешь это оставлять,
да.
Ты когда не хочешь оставлять, ты найдешь любую причину на то, чтобы не оставить это. Я не знаю, сколько бы это длилось, наша вот эта вот иллюзия. Но, знаете, я еще как-то надеялась на лучшее в глубине души. И когда мой муж умер, сердце мое просто остановилось.
От передоза?
Нет, он не умер от передоза. Он просто от употребления наркотиков. Однажды попал в больницу, он ослеп. Попал в больницу. Там у него уже было, оказывается, заражение крови. Его вылечили от этого. Он долго очень лежал в больнице. Мы все это переносили с ним. Я ночевала там. Я не оставляла эту больницу ни на минуту. И несмотря на все это, 2 месяца мы пролежали в больнице, несмотря на все это, его сердце просто остановилось. Просто становилось сердце, не выдержало. Вы не представляете, что было у меня в душе. Я жила для этого человека, несмотря на то, что мы жили вот в этом страхе, вот в этих наркотиках, вот в этих оковах все время. Я посчитала, что мне просто бессмысленно жить.
То, что ты рассказываешь, вы трудились. Не всегда я здесь слышу в студии определенную долю труда. Вы трудились. Я имею в виду на то, что вы наркоманы были, на ваш статус. Вы трудились, вы строили семью, вы старались заработать деньги, вы старались любить друг друга, вы старались помочь друг другу в болезни. То есть даже на вот этот плачевный статус вы вкладывались друг в друга. И потеря была тяжелой?
Потеря была очень тяжелая. Я просто потеряла вообще смысл жизни. Я не знала, для чего мне жить и как мне жить. И честно, я просто искала, как...
Как не жить?
Как не жить, да. Как закончить свою жизнь. Мне, знаете, вот это религиозное веяние, что вот самый большой грех – это покончить жизнь самоубийством. У меня вот это вот был какой-то страх. И я просто стала просто закалываться стала. Я искала вот этого вот всего. Я думаю, ничего страшного. Я же никому не наврежу, если я сама себя убью. Если я сама себя вот так вот потихоньку убью. Я просто искала этой смерти. Искала. И, естественно, все эти друзья, с которыми мы все время были в общении, это все никуда не отходило. И дошло до того момента, когда у меня просто стали отказывать ноги. Моя сестра с мужем, они вот жили в Москве. Я жила в городе Курске в тот момент, когда все это происходило. Они однажды позвонили и предложили мне помощь. Говорят, приезжай в Москву, мы тебя заберем.
Они о тебе знали все?
Когда умер мой муж, естественно, все это вскрылось. Конечно, естественно, уже скрывать было нечего, уже все это видели, уже я ничего не скрывала. Естественно, я уволилась с работы, потому что я уже скрывать-то больше не могла. Все это не могло продолжаться так долго. И я, естественно, противилась их предложению уехать из города. Но они думали, знаете, как часто думают, если из одного города друзей оторвать и сменить обстановку, то, естественно, жизнь изменится.
Ну, а что, и так бывает?
Ну, бывает, но мне кажется, это изнутри человек должен измениться,
да,
на самом деле.
Но в любом случае нужно идти на ту тропу, где меньше опасности и меньше искушений.
Ну, конечно.
Естественно, это
конечно,
так.
Конечно, конечно. Но само собой разумеется. В один прекрасный момент они просто приехали уже, слыша по телефону мой еле тикающий голос, приехали и просто загрузили меня в машину и привезли в Москву. Привезли в Москву, там они предложили мне, показали просто по интернету ролик о реабилитационном центре. Впервые я увидела такой ролик. Я много слышала друзей-наркоманов, что есть реабилитация какая-то для наркоманов, ничего она не помогает, все это без толку, есть всякие клиники.
Но она так отдает медицине это слово, реабилитация.
Да, 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 да. И, знаете, я по их уговорам очень долгим думаю, какая разница, я уже поставила ультиматум, я поеду туда на один день, посмотрю, что там такое, что происходит. И там, если мне не понравится, естественно, заберете меня домой. Вот так я попала в реабилитационный центр, в христианский реабилитационный центр.
Где этот центр?
Этот центр находится в Старой Купавне, в Московской области. И, знаете, ехала просто без надежды вообще. Я не хотела так жить, как я жила. Я не хотела. Я Почему я искала смерти? Потому что я не хотела так жить. Но я не знала, что есть выход. Я не знала, что можно жить по-другому. Я вот этого всю жизнь искала, но я не знала этого.
И Катенька, когда... а вот давай в этом месте определим тебя как личность, как субъект. Ты из тех людей, которые вполне могли бы еще и раньше выскочить, если бы знали, что есть выход. Знаешь, почему я этот вопрос задаю? Очень многие люди-наркоманы, мамы уже оббивали колени и лоб, опал, молились, друзья говорили, их привозили в реабцентр. Нет, они знали о другой жизни, но они ее не принимали. Ты же из каких людей? Ты по-честному хотела узнать, есть ли другая жизнь и есть ли выход?
Да, наверное, по-честному, потому что там, когда я там увидела эту другую жизнь, знаете, я когда зашла туда, я увидела глаза тех людей, которые обрели Бога в сердце. Увидела, как они сияют вот этим вот теплом и любовью. И вот я думаю, вот эта радость в глазах. Почему они так? Почему вот это счастье из них прям вот... Они такие лучезарные. Почему они светятся счастьем? Почему я такая мрачная и темная? И все в моей жизни так темно.
А люди-то были не подсадные утки. Это были те, которых ты отлично знала. Такие же наркоманы, как
ты. Ну, сначала, конечно, человек ищет подвох и думает,
Это всегда.
И я первые дни я присматривалась, я даже вот ехала, вот помните, я говорила, на один день.
Да.
И то, что меня привлекло, я думаю, где-то подвох, надо остаться на недельку. Посмотреть. И я вот смотрела на людей и наблюдала, вот искала вот этот подвох, но думаю, ну нет же подвоха никакого, ну почему они так ко мне относятся, с такой любовью, они за меня молятся. Естественно, приехала туда, я перебаливала. Представляете, я попала в реабилитационный центр. У меня был двойной тромбоз, у меня почти отказали ноги. Мне нужно было врачей, а я поехала туда. Ну, потому что я уже не надеялась на жизнь. И там я думаю, почему они со мной возятся так? И, естественно, мне, знаете, когда туда звонила, мне нужен врач. У вас есть там врач, если вот при необходимости нужен будет? И он мне говорит, у нас есть врач, врач врачей. И потом, когда, знаете, я уже туда приехала, и через долгое время, когда прошла моя реабилитация, он говорит, ну, служитель мой, говорит, я же тебя не обманула, у нас же есть врач врачей. То есть там Господь, пока я была на реабилитации, Он исцелил и все мои немощи. Там я... познакомилась действительно с ним и обрела вот эту вот личную встречу через Слово Божие. Я открыла в первый раз там Библию. Естественно, я в детстве когда-то Библию читала, и есть какие-то воспоминания, но я не искала Бога тогда. Тогда не искала. Когда открыла Библию, и действительно, Бог прям стал мне открываться, какой Он есть на самом деле. Знаете, вот это вот чувство, сейчас рассказываю, прям внутри вот это все переживаю.
То есть тебе не пришлось буксовать по Библии, по непонятным словам и главам, и выражениям. Бог как сам вышел навстречу тебе и стал открываться.
Да, да, действительно, действительно, вот это так. Я стала читать Евангелие. И просто, знаете, когда стало вот это вот все открываться, Господь стал мне открывать, что Он пришел на землю ради меня. Просто стал открывать, что Он так меня любит, что Он пошел вместо меня на крест, там, где я должна быть, и понес все эти страдания. Он действительно, Господь меня покорил своей любовью. Вы не представляете слезы, которые в молитве покаяния я принесла Ему. Я не могла ничего говорить, кроме того, что «Господи, прости меня, я не знала». Я не знала, что так...
Катя, но смогли братья так грамотно, доктринально донести до тебя, что это не Бог, Бог всех людей, каких-то всех там людей, да, за которых Он, а что это за тебя. И ты смогла понять, что за тебя лично. Вот это же основное наше откровение.
Конечно. Естественно, служители, которые в реабилитационном центре, и помощники служителей, все, кто остается на служении, это все бывшие наркоманы, бывшие алкоголики.
То есть они эту кухню знают.
Они остаются для помощи людям. Да. Естественно, Господь своей любовью побуждает помогать, как-то помогать и нести это слово, нести его любовь и говорить о том, что есть спасение, есть другая жизнь. И там полностью вот в реабилитационном центре, там, естественно, Дух Божий обитает. То есть это Господь, Он не оставляет работы своей никогда с каждым сердцем.
И над входом практически висит лозунг «Выход есть». Давай на этой ноте мы прервемся и послушаем песню на эту тему. Потом мы продолжим наш разговор.
Дня. Бог всегда любил тебя. Еще не было ночи, Его святые очи видели все. Хранила тебя Божья любовь, Божья рука. Бог любит тебя, Бог знает тебя. Господня любовь над тобою и не пройдет никогда. Когда бывает темно, ты опускаешь руки, идти тяжело, терзают сердце муки. Ты обратись ко Христу, мольбе к Нему взывая, Он поможет тебе. Твой путь благословляя, Бог любит тебя, Бог знает тебя, по имени Господня любовь над тобою и не пройдет никогда. Ты слышишь сердце Божий зов. Его любовь и двери сердца отвори, Иисуса в жизнь свою пусти. Ты слышишь этот нежный зов, тебя зовет Его любовь. Сильна, чтобы изменить тебя и подарит нам небеса. Бог любит тебя, Бог знает тебя, по имени Господня любовь над тобою и не пройдет никогда. Бог любит тебя, Бог знает тебя, по имени Господня любовь над тобою и не пройдет никогда. Бог любит тебя, Бог знает тебя. По имени Господня любовь над тобою и не пройдет никогда.
Господня.
В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Катя Кузнецова. Катя, скажи мне в нескольких словах, почему человек, вот так ярко встретившись с Богом, как ты, человек, которому не препятствия и Слово Божье, которое все-таки не очень стилизовано, которое сложновато читать, и что ты просто сразу уверовала, почему нельзя просто без репцентра пойти в церковь, уверовать наркоману и обойтись без репцентра? Что дает именно?
Смотрите, пребывание там очень важно. Во-первых, человек замыкается в себе, когда вот человек вот в зависимости с алкоголя и наркотиков, то очень сложно потом открываться людям. Очень сложно потом вот адаптироваться в мире. То есть дает такую возможность. Навыки какие-то общения, навыки жизни, потом, чтобы выйти в мир и не споткнуться, чтобы вновь можно построить какую-то свою жизнь социальную.
Можно ли сказать так, что то, что наркоман упустил за своими наркотиками, то, что ему по времени приходилось постигать, что-то в 14 лет понять, что-то в 17, что-то в 20, приходится догонять это все?
Конечно. Самое главное, что, знаете, вот для меня это очень важное было время на реабилитации. Там замкнутое пространство, там есть время для общения с Богом. То есть ничего тебя не отвлекает, как в мире часто отвлекает, там пойти туда-то, туда-то, позаботиться о том, о пище, о еде, там кто-то звонит, кто-то пишет, кто-то... Все время это движение, там такого нет, там о тебе все заботятся, служителя, все готово. Только ты занимайся вот своим личным отношением с Богом, личным общением, и все. Вот для чего... Естественно, это вот очень важно, вот это вот для чего там вот это вот замкнутое пространство и необходимость там быть один на один с Богом.
Тебе не очень сложно было именно это пространство замкнутое, ну и режим, в свою очередь, какой-то?
Ну, вначале сложно было, потому что, естественно, внутри-то все противится этому. А потом, когда, знаете, когда уже Господь стал менять мое сердце, тогда это просто был каждый день, это был в радость. Там, в реабилитационном центре, я познакомилась со своим будущим мужем. Сейчас я замужем. Вот так вот Господь... Представляете, мы вот жили в одном городе, в городе Курске. Родились там. У нас очень много общих знакомых по прошлой жизни.
И даже я уже один из ваших общих знакомых. Мы расскажем, что мужа зовут Андрей.
Да,
мужа зовут Андрей. И что он сейчас делает?
Он сейчас сидит в соседней комнате и
нянчит
нашего малыша.
Малыша и ждёт своей очереди.
Да.
Так.
Вот так вот мы там встретились. Мы начали, знаете, такое чувство у меня было. Вот прям Господь мне на сердце положил, что это твой будущий муж.
А ему он то же самое на сердце положил.
Да, да, да. И еще будучи там, мы начали друг за друга молиться. Он уехал в город Курск, я осталась на реабилитации. Какое-то время мы молились. Потом вот так вот он был в одном городе, в Курске, я в Москве. Мы как и имели общение там по телефону. Все это время приносили это перед Господом. Потом он сделал мне предложение, мы расписались. Вот так Господь создал нашу семью. Сейчас вот Господь нас благословил малышом. Самое интересное, представляете, вот я была первый раз замужем почти 10 лет, и я ни разу не забеременела, никогда. И я думала, что я не могу иметь детей.
То есть... Все просто, Бог не дал тебе.
Да, да.
Тогда он не доверил тебе тогда.
Представляете, да. Сейчас вот Господь благословил нас малышом таким чудным, таким глазастым,
да.
С чудными глазами, да. Такими морской волны. Вот, и мы очень рады, мы в каждом дне его благодарим. Сейчас, знаете, Господь, конечно, вот в каждом дне меняет мое сердце, то есть это изменение вот каждый день, когда Бог изначально наполняет сердце любовью, Его любовью, и потом эта любовь, она вытесняет все ненужное из сердца, все, что так прилеплялось долгое время к нам, к нашему сердцу, все вот это вот, ну, всю мерзость вот эту вот всякую.
Не один день для этого нужен.
Нет, это вся жизнь нужна, чтобы действительно быть с Господом и чтобы действительно преобразиться в Его образ. Но, знаете, вот эти заповеди Его не тяжки, потому что...
Потому что каждый день это как открытие.
Да, это
каждый
все в радость.
Каждый день это новое приключение.
Это новая победа, это новое приключение.
И знаешь, Катя, это то, что я не могу сказать своим родным неспасенным или друзьям, что это не в тягость. Что это новое приключение каждый день, что без этого я даже не представляю, как просто поесть, поспать, еще что-то сделать для себя. Вот я бы не жила так.
Да, я даже не представляю, как я жила раньше без Бога, и как я буду жить без Бога. Да я без Него пропаду, в Нем вся моя жизнь.
Ну, знаешь, здесь тупик немного звучит в словах «жить без Бога». Вот если просто эти слова сказать нашим близким, дорогим нам людям, «без Бога», «жить без Бога», оно мало о чем говорит. А вот если именно рассказать, может быть, о том, что его законы не тяжки, они настолько интересные, они настолько жизнеутверждающие, и они... Ты сам не представляешь вчера, что ты сегодня мог получить.
Конечно, Господь нам дает вот в слове своем как инструкцию.
Да.
Как вот мы же не можем никаким прибором пользоваться без инструкции.
Да.
А Господь нам открывает, как нам действительно вот свои вот этой инструкции в своем слове, он открывает, как нам быть счастливыми, как нам обрести вот это счастье, за которым гонится каждый человек.
И опять Катя в этом месте, и опять в этом месте апеллируют мне неверующие, и я должен читать эту инструкцию, и я должен ей следовать, я должен выполнять. И тут опять становится уже наша ответственность сказать, это не ему ты должен, это он хочет, чтобы ты был счастливым.
Конечно, конечно, ты же для него это, в принципе, ты же не для него это делаешь, ты же делаешь это для себя. И он оставил это слово для того, чтобы ты был счастливым по своей великой любви только к нам. И, естественно, вот это, когда ты начинаешь осознавать, тогда получается то, что все это не в тягость, а все это в радость.
Катенька, и вот тогда такой лирический вопрос, коль скоро уже я увидела всю вашу семью, я увидела твоего мужа, который тебе не так давно, сколько-то, пару лет назад сделал предложение, я увидела твоего чудного малыша с лазурными глазами, тебя. И еще я услышала о том, что Бог дает радость, Бог дает любовь. Как вы ее переливаете? Как вы ею делитесь вот в этой небольшой семье, в вашем таком сообществе? Малыш, Андрей и ты. Вы как-то каждое одеяло на себя тянет, говорит, а вот ты мне это сделай. Или вы как ее распределяете, эту любовь?
Почему любовь? Это, естественно, любовь – это когда ты что-то делаешь для другого человека.
А, вот, не вот, когда вот, ты ждешь, да?
Вот в этом любовь, конечно. Любовь – это когда твой любимый человек, он что-то приобретает. Вот, любовь – это когда ты видишь счастье
так,
в глазах любимого.
Давай-давай, Катя. Значит, у тебя есть два человека, которые от тебя что-то хотят приобрести. Это...
Которым я хочу что-то дам. Малыш и муж. Это моя семья.
А
это самые близкие.
У мужа тоже есть два человека, которым он готов дать. Это ты и его сыночек.
Да. Это вот самые близкие. Естественно, и люди, многие, которые встречаются, Бог вот так вот располагает сердце, рассказывать о нем, делиться этой любовью, хотя бы кусочек своего сердца кому-то отдать, чтобы человек мог увидеть вот эту Божью любовь во мне. Тем более сейчас Господь нас вообще поселил в общежитие. И там очень много народу, в основном семейное общежитие, в основном семьи. И там у нас есть возможность вот действительно показывать Господа. Не просто вот любить словом или языком, а делом и истиною. И нести вот эту любовь тем людям, которые действительно его не знают, но нуждаются в нем.
А вот давай эту тему закончим, и практически на этой теме мы закончим нашу программу. Ты согласна с тем, что Бог располагает сердце давать любовь, а не искать тех людей, кто к тебе хорош?
Конечно.
И ты можешь утверждать, что это показатель возрожденного человека?
Конечно. Ну, человек по природе своей ищет любви себе.
Да, но... он эгоист по природе.
Да, да.
И вот эти природы ты уже научилась различать.
Конечно.
Вот ту плотскую,
конечно,
и новую.
Конечно, это борьба от духа и плоти, она в каждом дне. Но если возрожденный человек, и Дух Святой уже направляет и разум, и мысли, и сердце, уже ты, Бог вот меня учит даже чувства контролировать вот в каждом дне, что любовь, особенно когда ты делишься с людьми, не с близкими людьми, а с чужими людьми, которые вроде бы тебе посторонние. Любовь — это выбор человека. То есть это его желание поделиться своим внутренним чем-то.
А иногда усилия даже.
Конечно. И в этом особенности любовь проявляется вот так вот, когда ты прилагаешь усилия.
То есть не эмоции.
Нет, совсем. Это совсем не чувство. Это именно выбор человека. Причем осознанный выбор. И я благодарю Бога, да, что Он вот как раз и наполняет мое сердце любовью, чтобы я могла вот принимать это в каждом дне. Вот
Катя,
выбор.
Но если даже не считать наркотиков, только ради этого стоило уверовать?
Конечно.
Я рада за тебя. И большое тебе спасибо за время, которое не только ты одна нам уделила, а твой муж, который привез тебя, приехал сам, который через несколько минут войдет в эту же студию. Вы взяли с собой младенца своего, тоже привезли, не с кем оставить. Пусть Бог благословит вашу семью. Я очень рада, что познакомилась с вами.
Спасибо.
А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Катя Кузнецова. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». А для желающих слушать все предыдущие наши истории, судьбы, свидетельства, заходите на наш сайт www.rcr.ru.
Луч света тьму пробивает. Я понял в жизни секрет, что вечность путь открывает. Это